Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Российская оппозиция подводит итоги года и собирает вместе потенциальных кандидатов в президенты. В Москве продолжается форум коалиции «Другая Россия». Победа в Сочи, в борьбе за право провести Олимпийские игры. Как показали ее на минувшей неделе российские телеканалы. Итоги кинофестиваля в Карловых Варах. «Хрустальный глобус» достался исландскому режиссеру Балтазару Кармакуру. Не остался без награды и победитель «Кинотавра» Алексей Попогребский. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, новости без политики и многое другое в нашей программе. В эти минуты в Москве продолжается двухдневная конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Вчера ее участники главным образом сосредоточились на определении того, какой должна быть в общих чертах программа единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2008 года. А сегодня слово будет предоставлено самим кандидатам, которые попытаются наметить механизм, с помощью которого из них должен быть выбран один, тот, кто бросит вызов преемнику Владимира Путина в 2008 году. Перед участниками конференции выступят Виктор Геращенко, Сергей Гуляев, Владимир Рыжков, а также Владимир Буковский в формате видеообращения из Лондона. На конференции «Другой России» в Москве работает наш обозреватель Михаил Соколов. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям вкратце итоги вчерашнего дня и расскажите, если можно, подробнее, какие именно варианты механизмов выбора единого кандидата будут рассматривать участники конференции сегодня.
Во-первых, я хотел бы вас поправить. Владимир Рыжков не будет участвовать в конференции. Он считает это не своевременным, поскольку в ней отказались участвовать также сопредседатели гражданского конгресса. Поэтому в условиях наметившегося раскола Владимир Рыжков решил не выступать на конференции. Сейчас все внимание прессы перед началом было обращено прежде всего к бывшему председателю Центробанка Виктору Геращенко. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что если надо, он готов к борьбе за президентский пост. Ну, а если будет другой кандидат, он уступит по итогам праймерис ему дорогу. Уход Михаила Касьянова из «Другой России» Виктор Геращенко объяснил тем, что Касьянов понял, что не сможет выиграть праймерис в связи со сложным отношением к нему многих региональных организаций и партий. На выборы Виктора Геращенко, сообщил, пойдет как простой пенсионер, а не представитель обанкроченного властью ЮКОСа, пенсионер с зарплатой в 3000 рублей. Его вполне с пенсией в 3000 рублей его вполне устраивает программа, которая была выработана в субботу участниками конференции, экспертным сообществом, который работает на «Другую Россию». Он сказал, что особенно ему нравится пункт о самоограничении будущего президента и передаче большинства функций оперативного управления правительству. «Не должен глава государства лезть во все дырки», сказал Виктор Геращенко и сослался на опыт Франции. Виктор Геращенко отметил, что, скорее всего, он сможет объединить и разные самые силы, и без крайне левых и крайне правых, и опереться, как он считает, на 40 миллионов российских пенсионеров. А на конференции сейчас подводятся итоги прошедшего года жизни «Единой России». Участники конференции почтили память Анны Политковской, прослушали ее выступление на первой конференции «Другой России». Оно звучало очень актуально, поскольку она говорила о милицейском насилии против участников акции гражданского неповиновения. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров выступил фактически первым, и он говорил о маршах несогласных, о том, что «Другая Россия» — единственная противостоящая Кремлю оппозиционная организация, которую реально боится Кремль. Как считает Гарри Каспаров, марши несогласных показали коллаборационизм якобы оппозиционных партий, конформизм их верхушки, и это подействовало на рядовых членов СПС, Яблоко и Компартии, которые присоединяться к «Другой России» в ее борьбе с Кремлем, а с другой стороны усилила и позиции этих партий, поскольку Кремль стал идти на уступки их лидерам, обеспечивать им возможность выступать в средствах массовой информации, лишь бы они не присоединились к «Другой России». И то, и другое объективно усиливает антипутинскую оппозицию в стране. Гарри Каспаров призвал участников конференции говорить прежде всего о стратегии победы на президентских выборах и поставил задачу собрать все оппозиционные силы, недовольные нынешним режимом, который он назвал продажным, трусливым и жестоким, собрать их в борьбе против действующей власти. А после уже Гарри Каспарова выступал лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Он также согласился с тем, что «Другая Россия» достаточно усилилась, и предложил не уклоняться от участия в парламентской кампании, во-первых, выдвинуть свой демонстративный список «Другой России», что и предлагает Эдуард Лимонов, и настраиваться на то, чтобы победить на президентских выборах, выдвинуть единого кандидата, который может сплотить всех. Ну, от, до выборов вести переговоры со всеми так называемыми легальными оппозиционными партиями, чтобы попытаться подтянуть их к поддержке единого кандидата на конференции или съезде «Другой России» в декабре. Что касается самого порядка выдвижения определения кандидата, это вопрос будет обсуждаться во второй половине дня. Ну и Виктор Геращенко, Владимир Буковский и Сергей Гуляев должны выступить также во второй половине дня.
Спасибо, Михаил. На прямой связи с нашей студией был обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, который следит за происходящим на продолжающейся в Москве конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия». В эфире «Свобода в полдень». Генеральная прокуратура Украины накануне трехлетней годовщины отравления Виктора Ющенко, тогда еще кандидата в президенты страны, сделала громкое заявление с критикой в адрес России. Киев обвинил в Москву в нежелании помогать расследовать это дело и, в частности, в отказе предоставить украинской стороне образцы производимого в России диоксина. Именно этим веществом был отравлен Ющенко, чтобы подтвердить или опровергнуть российский след в этом деле. Из Киева передает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Последнее плановое обследование Виктора Ющенко в одной из клиник Швейцарии показало, что из его организма выведено около 80% диоксина. Кто стоит за покушением на жизнь нынешнего украинского лидера, по-прежнему неизвестно. Более 2,5 лет продолжается расследование громкого дела. За этот период сам президент не раз заявлял, что собрано достаточно доказательств, позволяющих надеть наручники на участников спецоперации. По словам Ющенко, он располагает и данными о происхождении диоксина, которым его отравили. Но окончательные выводы могут быть сделаны только после экспертизы по идентификации яда. Генеральная прокуратура Украины, которая ведет следствие по этому делу, до сих пор не может провести соответствующее исследование. Диоксин, который был обнаружен в крови Ющенко, мог быть произведен в военных лабораториях США, Великобритании, Канады или России. В феврале этого года украинские власти обратились за помощью ко всем 4 государствам. Несколько месяцев назад образцы отравляющего вещества были получены из Америки и Британии. Канадский диоксин оказался идентичен американскому, поэтому потребность в нем у следствия отпала. Однако до сих пор на просьбу Киева не откликнулись в Москве. Украинская генпрокуратура, как сообщил руководитель этого ведомства Александр Медведько, направила своим российским коллегам уже 2 официальных письма, но ответа пока нет. Только после этой экспертизы, подчеркивают в прокуратуре, можно будет выйти на след исполнителей и заказчиков преступления. Сомневается в этом редактор украинского интернет-издания «Тема», автор журналистского расследования «История об отравлении Ющенко» Олег Ельцов.
Дело об отравлении Ющенко, оно где-то вот на одной полочке лежит, скажем так, с делом Гангадзе по резонансности, по скандальности и по уровню пиара вокруг него. Я уже не верю в никакие заявления генпрокуроров по этому делу. Каждый говорит то, что ему выгодно. Скажем, та информация, которую я не могу подтвердить, к сожалению, поэтому не могу о ней и говорить, она полностью опровергает российский след. Если россияне и действительно предположить гипотетически имели к этому отношение, естественно, они не дадут ключевую улику в руки украинского следствия.
Предполагается, что кандидат в президенты Виктор Ющенко был отравлен во время ужина на даче одного из руководителей украинской спецслужбы Владимира Сацюка в начале сентября 2004 года. Сацюк давно объявлен в международный розыск и, по информации окружения главы государства, скрывается в России. О российском следе в этом деле на Украине заговорили сразу после прихода Ющенко к власти. Утверждалось, что к отравлению мог быть причастен российский бизнесмен Максим Курочкин, застреленный снайпером в конце марта в Киеве. Кроме того, в числе подозреваемых был и кремлевский политтехнолог Глеб Павловский. Но, как заявляют представители следствия, никаких доказательств относительно упомянутых россиян в материалах дела об отравлении Виктора Ющенко не фигурирует. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Посол России в Лондоне Юрий Федотов выразил озабоченность проявлениями русофобии в Великобритании. Из зоны грузино-осетинского конфликта поступают новые сообщения об обострении обстановки. При взрыве на севере Ирака в городе Эмерли погибли более 100 человек, около 250 ранены. В Латвии сегодня проходит инаугурация нового президента страны Валдиса Затлерса. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Не пропустите сегодня в 2 часа дня на волнах «Радио Свобода» программу «Лицом к лицу». Отвечать на вопросы журналистов и ведущего Владимира Бабурина будет председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов и депутат Государственной Думы нынешнего 4-го созыва, лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев. Повторы сегодня в 8 вечера и в понедельник в 4 часа утра. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Особенности внутриполитической борьбы в США и освобождение из палестинского плена репортера BBC Алана Джонстона. Этим темам посвящены самые интересные статьи, опубликованные на минувшей неделе в американских еженедельниках. Их обзор подготовила Елена Архипова.
Билл и Хиллари Клинтон очень редко участвовали в публичных выступлениях вместе, пишет Newsweek в статье о ходе предвыборной кампании в США. Обычно говорил кто-то один, но в штате Айова на собрании избирателей выступить с речью решили оба. Политические обозреватели, наблюдающие за предвыборной гонкой, долго обсуждали вопрос о том, как воспримет публика совместное выступление Хиллари и Билла. Одни утверждали, что это действо будет напоминать мыльную оперу. Другие, напротив, говорили, что пребывание супругов в Белом доме у многих американцев ассоциируется со славными временами. Билл Клинтон посвятил свою речь исключительно достоинствам супруги. Создавалось впечатление, что он зачитывает ее резюме. Затем он передал микрофон жене, и тут произошло неожиданное. Бывший президент даже не пытался сделать вид, что его сколько-нибудь интересует программное выступление супруги. Никаких ободряющих взглядов или выражений гордости за близкого человека, что великолепно получалось у Нэнси Рейган и других жен руководителей государства. Лицо Билла Клинтона не выражало ничего, кроме скуки. Когда собравшиеся бурно аплодировали Хиллари, ее супруг ограничился одним хлопком. Вместо того, чтобы поддержать жену, пользуясь умением находить контакт с любой аудиторией, бывший президент проявил полное равнодушие. По мнению Newsweek, Биллу Клинтону необходимо срочно научиться придавать лицу выражение обожания и восхищения, как это делали жены многих политиков. Иначе успех кампании может оказаться под вопросом.
Освобождение корреспондента BBC Алана Джонсона после 114 дней заточения расценивается еженедельником Time как серьезный пропагандистский шаг движения Хамас. Один из лидеров организации Исмаил Хания продемонстрировал, что, возглавив сектор Газа, Хамас сможет добиться позитивных результатов и восстановить стабильность и законность. В освобождении пленника участвовали армейские подразделения. Похитителям из организации «Армия Ислама» было сделано предложение, от которого те не смогли отказаться – отпустить британца или быть убитыми. 6000 военнослужащих Хамаса окружили штаб-квартиру боевиков, и через 48 часов Джонсон был на свободе. Аналитики полагают, что возвращение Джонсона поможет вызволить из плена другого заложника – израильского капрала Шалита. Возможно, его обменяют на палестинских террористов, сидящих в израильских тюрьмах, или правительство Израиля все же согласится на переговоры с Хамасом, предполагает Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Подавляющее большинство российских политиков и представителей общественности с восторгом откликнулись на победу Сочи в борьбе за право принять зимние Олимпийские игры 2014 года. Церемонию объявления результатов в прямом эфире из Гватемалы смотрели более половины российских телезрителей, находившихся в тот момент у экранов телевизоров. Вслед за победой на ТВ была развернута масштабная патриотическая кампания. О том, как была представлена победа Сочи на центральных российских телеканалах, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Это фактически беспрецедентные цифры для истории, когда вообще, чтобы вот так вот поздно ночью, точнее даже, может быть, рано утром, такое количество телезрителей находилось у экрана. Но с поправкой на то, что это такое знаковое действительно для страны было событие захватывающее, это, в общем, очень адекватная реакция телезрителей на вот такое событие. Непревзойденным пока остается только один результат, он совсем свежий, кстати говоря, это когда аудитория следила за тем, как будет обсуждаться обсуждаться результаты Евровидения. Тогда доля аудитории составила в районе 3 часов ночи 61%.
Неужели даже новогоднее выступление президента собрало меньше зрителей?
Безусловно, президент собирает больше зрителей, но мы должны сделать поправку на то, что президент выступает в Новый год и в полночь. А это, в общем, середина лета, когда народа традиционно немного у телеэкрана, и не 12 ночи, а все-таки 4 утра почти. И, в общем, я считаю, что здесь, конечно, рекорднее, что ли.
Теперь давайте поговорим о том, как коллеги с телевидения, собственно говоря, отработали эту олимпийскую кампанию. У вас есть какие-то превосходные оценки?
Ну, превосходных, наверное, оценок, конечно, я не найду в своем лексиконе, но я, безусловно, в данном случае отметила бы работу Первого канала, как ни крути. К формату четырехчасовому можно относиться как угодно. Там, безусловно, хватало всякого ура-патриотизма и ненужных выступлений, но то, что канал включился и 4 часа работал, и зрители, судя по рейтингам, следили за тем, как развиваются события в Гватемале и в других, то есть, собственно, в городах-конкурентах Сочи, они сопереживали. Это очень важно для телевидения. Телевидение должно уметь реагировать на такие знаковые события. Политизировано, не политизировано, мы сейчас об этом не говорим, а именно должно реагировать. Вот Первый канал это сумел сделать. Несколько поразило меня отсутствие даже специального выпуска новостей ночью на канале «Россия», государственном канале, который своим зрителям не сообщал о том, что Сочи выиграл. Ну, утром, безусловно, канал отработал, и «Вести 24» круглосуточный канал отработали. В общем, старались работать коллеги с канала «Спорта». Спецвыпуск был на ТВ-центре, на НТВ. Ну, а утром уже следующего дня, 5 июля, безусловно, новости с Олимпиады были, ну, основными такими, что ли, блоками. Просто блоками огромными шли во всех выпусках новостей. И, скажем так, что дневной эфир, вот я даже заметила, рейтинги новостей, они были заметно выше, чем в обычные дни. То есть, видимо, люди все-таки еще и еще раз хотели насладиться мгновениями этого триумфа.
По вашим наблюдениям, сколь сильно политизированным оказался этот спортивный триумф?
Безусловно, все-таки оказался политизированным. Тут не надо даже в этом было бы сомневаться, потому что раздалось сразу несколько заявлений наших депутатов, в частности Бориса Грызлова, которого канал очень активно цитировали, особенно ранним утром 5 июля, который сказал о том, что мир, вот выбрав Олимпиаду в Сочи, доказал, что он не однополярный, а многополярный. В этом, в общем, с одной стороны, может быть, ничего плохого нет, но все-таки это было как-то иногда с большим перебором. И, кстати, ровно такие же выступления были и в студии Первого канала в ночном эфире, когда, на мой взгляд, выступление ряда депутатов, которых, кстати говоря, уже на следующий день можно было заметить на приеме в американском посольстве по случаю Дня независимости, просто-таки клеймили позором все западное сообщество и сказали, что наши должны победить. Уже к вечеру и днем, и на следующий день вот эта вот такая уж очень патриотическая риторика, она сходила на нет, и каналы все-таки старались, на мой взгляд, вот вынимать новости именно, ну, именно акцентируя на том, что Россия примет эту Олимпиаду, то есть вот как-то корректно это делали.
Ну вот главное, сделано, Олимпиада выиграна, теперь осталось только малость Олимпиаду провести, потратить и не разворовать эти 12 миллиардов долларов, построить все, что не построено, не нарушить там экологический баланс, причем все это провести в субтропиках зимой при соседстве с зоной грузино-абхазского конфликта. Какой-то серьезный разговор, более-менее проблемный, был уже на телевидении по этому поводу? Кто-то пытался его начинать или пока все тонет в этих вот победных восклицаниях?
Безусловно, вы абсолютно правы, нет. Даже попытки такого разговора не поднимается. Это еще обсуждается в газетах, в интернете и на радио. Я думаю, что вот сегодня поздно вечером будет эфир Марианны Максимовской. Я видела предварительный анонс. Думаю, что там будет попытка именно проанализировать то, о чем вы говорите. Об Абхазии вообще, я думаю, сейчас вспоминать просто забудут, что соседствует с Сочи Абхазия, потому что это очень тяжелая и скользкая тема. Я думаю, что сам МОК не помнил о том, что ряд Сочи находится непризнанная республика. На государственном телевидении просто будут именно патриотические такие реляции, они закрепятся еще и в воскресных итоговых аналитических программах. У меня нет никаких сомнений на этот счет. В этом смысле наше телевидение нисколько не изменилось. Я даже думала, что будет ли готов Максим Шевченко, например, может быть, обсудить это хотя бы в каком-то виде. Нет, что вы. Телевидение в этом смысле осталось немножко в стороне от именно серьезного разговора о перспективах Олимпиады.
О том, как была представлена на российском телевидении победа Сочи в борьбе за право провести Олимпиаду 2014 года, беседовали мой коллега Андрей Шары и телевизионный критик Арина Бородина. В эфире «Свобода в полдень». На Мастряковских озерах в окрестностях Самары минувшей ночью гала-концертом завершился 34-й Грушинский фестиваль. По оценкам организаторов, в этом году, несмотря на скандальный оттенок мероприятия, его посетили более 200 тысяч туристов из России и зарубежья. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Гала-концерт 34-го Грушинского фестиваля начался вчера в 9 часов вечера, а завершился сегодня в 4 утра. Главной сценой для финалистов Груши стала расположенная на воде эстрада в виде огромной гитары. Зрители внимали за концертом знаменитой фестивальной горы Волжского откоса, на котором туристы слушали исполнителей еще на самых первых грушинских. Зрители несколько раз бесировали лауреатом нынешней Груши. На гала-концерте звучала и бардовская классика. Грушинский в этом году стал еще интереснее, рассказал участник фестиваля Алексей Антонов.
Цивилизация чуть-чуть стала лучше. Она с каждым годом улучшается, но в этом году объективно. Даже домики. Вот эта поляна, вот эта гора, вот он все-таки Грушинский. Как ни крути. Дело ведь даже не только в людях, дело не в организаторах, не в певцах. Дело в этом месте.
В Самаре в этом году в одно время состоялось два фестиваля имени Валерия Грушина. Один на традиционном месте у Мастрюковских озер, где фестиваль проводился последние 20 лет. Второй на Федоровских лугах. Такое клонирование произошло из-за конфликта между организаторами. Вдохновителем фестиваля на Федоровских лугах стал клуб имени Валерия Грушина во главе с президентом Борисом Кельманом. Фестиваль на Мастрюковских озерах проводит фирма «Мета» совместно с некоммерческим партнерством «Фестивальный парк» и творческим объединением «Самарские барды», возглавляемым Петром Старцевым. Два грушинских фестиваля не стали друг другу конкурентами, рассказал член оргкомитета 34-го грушинского фестиваля Николай Мартынов.
Люди хотят быть на фестивале не совершенно дикими туристами, со своими примусами, кострами, а, наверное, хотят уже не отвлекаться на бытовую часть, а участвовать в том же фестивале, несколько дней слушать музыку, но при этом питаться в столовых, жить в каких-то палаточных городках и сборных домиках, имея необходимый набор коммунальных услуг.
О своих впечатлениях от 34-го Грушинского рассказывает одесский гость фестиваля Борис Бурда.
Вот действительно есть люди, с которыми я знаю, что вот встречусь на Груши. Груша – уникальное место, а мы такие же.
Специально для тех, кто не смог в этом году приехать на Мастрюковские озера и послушать гала-концерт на природе, 9 июля в Самарской филармонии состоится еще один концерт лауреатов Грушинского фестиваля.
В круг с друзьями сядет, у костра погреться, эхом отзовутся песни у горы. Нам от этих песен никуда не деться, сложены палатки только до поры.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Мир Новосел». В гостях у передачи «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. И кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости без политики. В Лондоне скончался праправнук первого канцлера Германии Бисмарка. И может ли мать помочь своей дочери излечить бесплодие? Сразу после этих сюжетов памятные исторические даты грядущей недели, итоги кинофестиваля в Карловых Варах, фильм Алексея Попогребского «Простые вещи» получает престижный приз «Фипресси» и наша традиционная воскресная рубрика «Моя неделя». Известные и интересные люди о самых важных событиях своей жизни за минувшие 7 дней. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Из зоны грузино-остинского конфликта поступают новые сообщения об обострении обстановки. Посол России в Лондоне Юрий Федотов в интервью британской газете «Санди Таймс» выразил озабоченность проявлениями русофобии в Великобритании. В Латвии вступает в должность новый президент Валдис Затлерс. Более 100 человек погибли, около 250 были ранены в субботу в результате взрыва на севере Ирака. В городе Эмерли к югу от Киркука взорвался заминированный грузовик. Это самый кровавый теракт за последние 3 месяца. В столице Пакистана, Исламабаде, в спецоперации комплекса «Красной мечети» погиб командир подразделения команды. Сегодня утром спецсилы осуществили серию направленных взрывов, чтобы сделать в стене вокруг здания женской религиозной школы на территории комплекса отверстие, через которое могли бы выбраться заложники. В ответ укрывающиеся там исламские радикалы открыли огонь. Мечеть Лал-Маджи сблокирована уже 6-й день. Власти сообщают о 20 погибших. 5 индийских врачей, задержанных и допрошенных в Сиднее, отпущены на свободу. Они остаются в числе возможных подозреваемых по делу о подготовке терактов в Великобритании в конце июня. Все 5 обязаны по первому требованию явиться в полицию для новых допросов. Глава Российского конституционного суда Валерий Зорькин призвал принять закон, запрещающий россиянам подавать иски в Европейский суд по правам человека до того, как их дело рассмотрят все судебные инстанции в России. В Латвии референдум о поправках к законам о национальной безопасности признан несостоявшимся из-за низкой явки. Участие в прошедшем в субботу голосовании приняли лишь 23% избирателей.
Это «Свобода в полдень». Сейчас новости без политики. На этой неделе в своей лондонской квартире в районе Челси был найден мертвым, скончавшимся предположительно от передозировки героина, 44-летний праправнук первого канцлера Германии, граф Готфрид фон Бисмарк. О потомках Бисмарка рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Об умерших принято говорить и вспоминать только хорошее, поэтому от имени родственников покойного было распространено заявление, в котором говорится: «Граф Готфрид был прекрасным человеком, который после получения образования был успешен во многих областях деятельности. Но почтения в современной прессе нет никому, и тем более к давно уже не играющим серьезных ролей в обществе аристократам. Поэтому все газеты пишут о том, что по окончании Оксфорда праправнук железного канцлера остался в Англии, где стал известен прежде всего своим экстравагантным стилем жизни. В его квартирах уже было два смертных случая. В 1986 году в его постели, также от передозировки героина, умерла 22-летняя дочь английского министра промышленности Поля Шеннона. Но обвинений против Бисмарка тогда не было выдвинуто. В августе прошлого года во время вечеринки в квартире Бисмарка упал с террасы с высоты 18 метров и погиб 38-летний Энтони Кейси. Судебный врач обронил тогда слова о гомосексуальной оргии. Смерть была признана несчастным случаем. Знаменитый прапрадед потомка наркомана, первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк, умер в 1898 году в возрасте 83 лет, оставив двух сыновей и дочь. Это он сказал: «Человек приходит в мир не для того, чтобы быть счастливым, а для выполнения своего долга». Благодарные граждане решили увековечить память правителя 700 памятниками, из которых к началу Первой мировой войны было сооружено примерно 500. Канцлера Бисмарка вспоминают и сегодня как искусного правителя, говорит писатель Флориан Феликс Вейе. Это начиналось как намерение, изложенное в 1880 году одним политиком в частном письме. «Меня всегда впечатляло, — пишет автор, — что готовы выдерживать плохо оплачиваемые государственные чиновники от своих начальников за сотню марок будущей пенсии. Можно было бы и для всех трудящихся создать нечто подобное». Имя автора письма — Отто фон Бисмарк. Его изобретение — государственная пенсия по старости. Тогдашняя пенсия была интересно, однако, тем, что до нее мало кто доживал, а деньги фонда шли на уход за долгожителями-инвалидами. Главным же в замысле Бисмарка было то, что призрак пенсии действовал как стимул к труду. Многие потомки графа и канцлера были политиками, но величия и известности близких к уровню железного Отто никто из них не достигал. Внук и тезка праправнука, тоже Готфрид граф фон Бисмарк, сделал карьеру в СС. Правда, затем присоединился к заговорщикам, готовившим путч и покушение на Гитлера, и поэтому конец войны встретил в тюрьме. Уже в наши дни внучатый племянник канцлера Александр фон Бисмарк первым в роду женился на русской и вместе с женой Ириной занимается в частности благотворительностью в пользу музыкально одаренных детей России. На последнем по времени берлинском так называемом царском балу Ирина фон Бисмарк говорила:
«Мы гордимся тем, что мы можем это сделать, что нам можно это сделать, прикоснуться к этому чуду, потому что то, чему мы помогаем сейчас, это наше будущее, это будущее культуры, и не только культуры российской, но и культуры европейской».
Завершая свой рассказ о железном канцлере, скажу несколько слов и еще об одном праправнуке Бисмарка – Карле Эдуарде. Он с 2004 года сидит в Бундестаге от партии ХДС, но сидит крайне редко, заслужив репутацию самого ленивого депутата. Наверное, на вопрос, член ли он Бундестага, он мог бы ответить, как Игорь Губерман, про членство в Союзе писателей. Член ли? Да, но вялый.
Рассказывал Юрий Векслер. Теперь сюжет из Канады. Местная жительница заморозила свои яйцеклетки для 7-летней дочери, которой был поставлен диагноз бесплодие. Когда вырастет, Флави Бойвин, страдающая генетическим заболеванием, при котором зачатие ребенка естественным путем невозможно, сможет стать матерью, родив свою сестру или брата. Это достижение врачей озадачило специалистов, собравшихся на конференцию по проблемам бесплодия в Лионе. По-разному оценивают ситуацию и канадские врачи. Из Монреаля сообщает корреспондент «Радио Свобода» Остап Кармоди.
Исследователи из университета МакГилл в Монреале сообщили о рождении первого ребенка из яйцеклетки, замороженной и созревшей в лабораторных условиях. Яйцеклетки научились замораживать довольно давно. Метод искусственного созревания тоже давно известен, но связать эти два достижения воедино и вырастить из такой яйцеклетки живого младенца пока еще ни у кого не получалось. Сотрудники того же университета шокировали общественность еще одним новшеством, на этот раз скорее не научного, а этического свойства. Канадская девочка Флави Буаван через 10-20 лет может стать матерью собственной сестры. Флави родилась с синдромом Тернера, болезнью, мешающей яичникам производить яйцеклетки. Узнав об этом, ее мать, Мелани Буаван, решила заморозить собственные яйцеклетки, чтобы в будущем Флави, если у нее будет такое желание, могла родить из них ребенка. Мелани и ее муж долго думали над этим шагом, но в конце концов решили дать дочери шанс. Мелани говорит, что если бы ее дочери понадобилась почка, она, не раздумывая, стала бы донором. И с яйцеклетками сработало то же соображение. Если Флави решит воспользоваться яйцеклетками матери, она будет одновременно матерью и сестрой своей дочери, а Мелани будет ей матерью и бабушкой. Ведущий канадский специалист по медицинской этике Маргарет Сомервилл, хоть и работает в том же университете МакГилл, что и проведшая операцию ученая, сомневается в моральности происходящего.
Обычно споры о моральности таких ситуаций ведутся с позиции взрослых. Взрослые имеют право создавать семью, взрослые имеют право заводить детей, взрослые будут любить своих детей. Любовь – это все, что нужно детям. И почти никто не задумывается о том, каково будет детям, появившимся на свет таким образом. Они будут рождаться так, как никто до них не рождался. Им будет очень сложно понять, кто они такие с биологической точки зрения. Уже сейчас существует растущая группа таких детей, которые называют себя взрослые, зачатые донорами. Это дети, зачатые с помощью донорской спермы или яйцеклеток. И они считают, что общество совершило с ними чудовищную несправедливость, что у них было право не появляться на свет, кроме как в их настоящей биологической семье.
Но профессор Шинлин Тан, осуществивший операцию, уверен в том, что Мелани поступила правильно. Как считает врач, к тому моменту, когда Флави, которой сейчас всего 7 лет, сможет воспользоваться материнским подарком, представления о медицинской этике могут кардинальным образом измениться.
Из Монреаля передавал Остап Кармоди. Это были новости без политики на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые интересные и примечательные исторические даты грядущей недели. В историческом календаре «Радио Свобода», который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
9 июля 1933 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода написал Сталину: «Направляю вам некоторые из неопубликованных сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания, являющихся коллективным творчеством московских драматургов Эрдмана, Масса и Вольпина. Басни эти довольно широко известны среди литературных и окололитературных кругов, где упомянутые авторы лично читают их. Полагаю, что указанных литераторов следовало бы арестовать или выслать за пределы Москвы в разные пункты». Вот одна из приложенных к доносу басен. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Но Бога нет. Читатель, ты придира. Коль Бога нет, то нет и сыра. Арестован из указанных в доносе был только Николай Эрдман.
10 июля 1943 года британские и американские войска высадились на острове Сицилия, быстро подавив сопротивление итальянской армии. Высадка союзников привела к падению режима Бенито Муссолини. Новое правительство Италии во главе с Пьетро Бадолья начало с союзниками переговоры о перемирии. И 3 сентября Джузеппе Кастеллано и Дуайт Эйзенхауэр подписали акт о капитуляции Италии. После того, как итальянские силы фактически прекратили сопротивление, германские войска заняли Рим. Однако 13 октября новое итальянское правительство объявило Германии войну.
11 июля 1971 года в Питтсбурге состоялась первая сценическая премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again,
He never said a word, as if he hadn't heard. And next, the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then they disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name.
12 июля 1730 года в Англии родился Джозая Веджвуд. Продолжая семейную традицию, он занялся производством высококачественной керамики, получившим широкое развитие в XVIII веке. Веджвуд изобрел фаянсовые массы и собственный стиль росписи посуды. На бежевую или голубую поверхность изделия наносился рисунок в античном стиле. Такой материал назывался глазированным фаянсом. Веджвуд открыл фабрику в деревне с домами для своих рабочих и назвал ее древним именем Этрурия. В 1775 году мастер создал знаменитый яшмовый фаянс. Изделия из такого фаянса, матовые, нежно-голубого цвета, голубой веджвуд, украшенные контрастно-белым орнаментом, стали популярными и выпускаются до сих пор.
13 июля 1700 года Россия подписала мирный договор с Турцией о вечном мире на 30 лет. Договор подписали в Стамбуле, куда русская делегация, возглавляемая Емельяном Украинцевым, прибыла на корабле-крепость в сопровождении эскадры из Азовского моря, насчитывающей 22 корабля. Удивленные появлением русского флота, турки долго не пропускали крепость Черное море. Украинцев сообщал в донесениях: «Атаманская порта бережет Черное море как чистую и непорочную девицу, к которой никто прикасаться не смеет». Русский посол явился в Стамбул как представитель новой морской державы. После долгих переговоров мир был подписан. Царь Петр мог начинать войну со шведами за выход к Балтийскому морю.
Июля 1099 года во время первого крестового похода крестоносцы штурмом взяли Иерусалим. Несмотря на обещание сохранить жизнь жителям города, победители вырезали всех мусульман, а заодно и евреев. Военные экспедиции европейцев в XI-XII веках предпринимались ради изгнания мусульман из Святой Земли, Палестины, и восстановления там христианской власти, а затем, главным образом, для грабежей в некатолических странах. Первый крестовый поход объявил папа Урбан II, когда конфликт между турками-сельджуками и Византией помешал паломничеству в Палестину. Крестоносцам гарантировали отпущение грехов. Главным государством крестоносцев стало Иерусалимское королевство.
15 июля 1995 года национальным гимном Франции стала Марсельеза. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Слова и музыку Марсельезы написал в 1792 году Руже де Лиль, военный инженер, поэт и композитор. Он писал не государственный гимн, а марш под названием «Боевая песня Рейнской армии». Вскоре песня стала маршем марсельцев. Ее исполняли отряды из Марселя, прибывшие в Париж защищать республику от монархистов. Марш настолько очаровал Париж, что Марсельезу начала распевать вся Франция.
Исторический календарь на следующую неделю, который вы только что слышали, подготовил Леонид Гержой. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень» и напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Посол России в Лондоне Юрий Федотов выразил озабоченность проявлениями русофобии в Великобритании. Евросоюз сократил состав миссии своих наблюдателей на границе сектора Газа с Египтом. В Лиссабоне в субботу вечером были названы новые 7 чудес света. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В чешском курортном городке Карловы Вары минувшим вечером завершился 42-й международный кинофестиваль. Главный приз – «Хрустальный глобус» – завоевал исландский фильм «Северные болота» – самая кассовая картина в истории этой небольшой страны. А фильм российского режиссера Алексея Попогребского, победивший на «Кинотавре» в Сочи, получил престижную награду международной кинокритики – приз «Фипресси». Всего в конкурсной программе было 14 лент. О Карловарском кинофестивале с актером Иваном Шведовым, членом жюри программы «К востоку от запада», и специальным корреспондентом «Свободы» в Карловых Варах, знатоком кино Дмитрием Волчиком, побеседовал Андрей Шарой.
Дмитрий, первый вопрос к вам. Вы известный как взыскательный кинозритель. Соотношение хорошего и неважного кино.
Сложный вопрос, Андрей, потому что я видел далеко не все фильмы конкурсной программы, но те, которые мне удалось посмотреть, в общем, отличались крайне неправдоподобием сюжета и исключительным пессимизмом. Скажем, венгерско-румынская картина «Долина», кино из этого региона сейчас в моде, румынский фильм был показан и в Карловых Варах, вы знаете, получил главную премию Каннского фестиваля в этом году. Это такая любопытная антиутопия. В вымышленном городе захватывает власть некая тоталитарная секта и начинает измываться над жителями. Как сказал режиссер этого фильма Золтан Каманди, он хотел показать мир, в котором победил Осама бин Ладен. Но нет нужды говорить, что мир этот на редкость отвратительный. В испанской конкурсной картине ее название можно перевести как «Честность», как «Зловоние». Беды обрушиваются на одну семью. Начинается со смерти матери героини, потом выясняется, что ее мужа рак мозга, причем муж изменяет ей с секретаршей, дочь влюблена в одноклассницу и хочет покончить с собой, и когда в конце маленький сын падает из окна, такое нагромождение несчастья вызывает скорее комический эффект. И, наконец, фильм Бальтасара Кармакура, известного режиссера, «Северные болота» — это самый кассово успешный фильм за всю историю исландского кино. Такая детективная интрига, крайне неправдоподобная. Мы видим совершенно не ту Исландию, которой восхищаются туристы. Болота, панельные дома, населенные преступниками и наркоманами, даже едят герои какую-то гадость. Но есть, конечно, и более оптимистичные картины в конкурсе. В частности, романтическая комедия «Спокойная ночь» с Дэнни Девито и Гвинет Палтроу.
Иван Шведов, вопрос к вам. Вы ежегодно ездите на Карловарский кинофестиваль и можете говорить о тенденциях этого киносмотра. Лучше он становится, сильнее конкурсная программа, или она на одном уровне, или, может быть, даже слабее, или это зависит от года к году?
По опыту предыдущих лет, мне кажется, что есть прогресс, есть тенденция улучшения. В принципе, вообще у Карловарского фестиваля хорошая репутация в этом смысле. В принципе, вот сравнивая, скажем, 2000 год и 2006, я могу сказать, что есть такое неуклонное все равно улучшение, с моей точки зрения. Конечно же, как правило, лучшие, самые лакомые премьеры достаются хедлайнерам Канну, Берлину и Венеции. Но, тем не менее, организаторы Карловарского фестиваля очень стараются. Репутация фестиваля также растет.
А посоветуйте на свой вкус несколько фильмов, на которые вы обратили внимание.
Фильм, который в Карловых Варах, не в конкурсе, фильм, который видел еще в Берлине. Фильм называется «Ирина Палм». Это английско-немецко-люксембургская копродукция. Режиссер Сэм Гарбарский. Фильм, в котором количество любви, которое было вложено в этот фильм, искупает какие бы то ни было огрехи или ошибки, о которых можно было бы говорить с точки зрения кинопроизводства. Продолжая эту тенденцию, это, в общем, это моя, наверное, личная, скорее всего, симпатия. Фильмы, что называется, фильмы, сделанные с душой, фильмы, сделанные с любовью. Я бы назвал хорватский или боснийский фильм под названием «Армин». Это история крайне простая. Отец и его сын едут на кастинг в Загреб. Фильм, в котором сюжет не важен, мы следим за этими характерами. Хотелось бы отметить несколько интересных картин. Это фильмы, я бы отметил, эстонский фильм под названием «Класс». Это история, в общем, того, как далеко могут зайти издевательства в школе. В школьном, нормальном школьном классе, в общем-то, в такой благополучной небольшой европейской стране, как Эстония. Что, в принципе, не важно, где происходит, это больше история о жестокости взрослеющих подростков.
Дмитрий, фестиваль в Карловых Варах славится своей особой атмосферой. Говорят, что дистанция между зрителями и кинонародом там очень небольшая. Так ли это на самом деле? Почувствовали вы это на своем опыте?
Совершенно верно. Я полностью согласен с Иваном. Я на Карловарском фестивале уже в 12-й раз и могу засвидетельствовать, что он с каждым годом становится лучше и понемногу теряет свою провинциальность, советскость, как и сам город Карловы Вары. Главное отличие Карловый Фарахват других фестивалей, на мой взгляд, это демократичность, это фестиваль для молодежи. Если раньше это было не так явно, то сейчас это такая политика администрации, чтобы все места в зале были заняты, чтобы те, у кого нет денег на билеты, студенты, школьники могли попасть в зал. И вот они дежурят у зала, потом садятся на свободные места. Даже в самом большом зале не было свободных мест, и средний возраст зрителей 20 лет, и для них создается своя инфраструктура, палаточный лагерь, дешевые гостиницы, работающие всю ночь клубы и дискотеки. Еще несколько лет назад город после 11 вечера вымирал. Можно было на главной улице спать в гостинице с открытым окном. Сейчас 2 часа ночи, всюду, знаете, топот ног и звон бутылок, и громыхает музыка, и променад заполнен людьми. И единственное, что напоминает, наверное, о прежних временах, это отель «Термаль», вот этот фестивальный центр, такая серая кошмарная коробка, которую, наверное, следовало бы взорвать к чертям собачьим.
Иван, заметно ли русское присутствие в Карловарском фестивале? Я знаю, что вы заняты в одном из фильмов конкурсной программы, по-моему, это фильм Попа Гребского «Простые вещи».
Это так, да.
Я не буду просить вас оценивать его, естественно. Кроме этого фильма, есть ли кто-то в российской из программы или постсоветской, вообще какие-то русские лица, русские люди?
Если говорить о фильмах постсоветских, то я бы здесь вспомнил бы и казахский фильм под названием «Месть». Это фильм Бориса Хлебникова «Свободная плавание», уже упомянутый вами фильм «Простые вещи» Алексея Попогребского, фильм под названием «Ужас, который всегда с тобой».
О кинофестивале в Карловых Варах беседовали Андрей Шарый, Дмитрий Волчек и актер Иван Шведов. В эфире «Свобода в полдень». «Моя неделя» – наша традиционная рубрика, в которой известные люди рассказывают о самых важных событиях в своей жизни на минувшей неделе и делятся своими впечатлениями и настроением. Слово моей коллеге Веронике Баде и Галине Чурак, заведующей отделом живописи второй половины 19-го, начала 20-го века Государственной Третьяковской галереи.
Самым заметным событием было открытие, наконец, нашего преображенного зала Михаила Александровича Врубеля. Этот зал у нас в течение последних нескольких месяцев был закрыт на такую своеобразную реконструкцию и обновление. Мы искали для этого зала наиболее адекватное для этого именно художника решение. Решение цвета стен, цветовое оформление, чтобы каждая картина получила индивидуальную подсветку. И для нас было очень важно, чтобы Врубель предстал перед зрителями, ну, как бы полностью, во всех своих ипостасях. Это ведь не только художник, мастер станковых картин, написанных маслом, но это прекрасный мастер, который работал в различных графических техниках, в технике акварели, рисунка, пастели. Это нужно было представить в этом же живописном нашем зале. Это художник-монументалист, и нужно было так найти оформление для его больших декоративных панно, которые писались когда-то для украшения особняков московской знати, чтобы и они совершенно естественно вписались в этот зал.
Скажите, а что новое появилось в экспозиции после реконструкции?
Прежде всего, это майолика, которая не экспонировалась несколько десятков лет в Третьяковской галерее. И впервые экспонируется камин Врубеля. Тоже майоликовый декоративный камин, который поступил в Третьяковскую галерею в середине 1960-х годов, но никогда не экспонировался. Он участвовал в наших выставках, которые мы посылали, в частности, за рубеж, но в самих залах галереи он не находил себе места. Не просто было чисто конструктивно найти решение, чтобы поместить его в постоянной экспозиции галереи. Сейчас это решение найдено. И действительно, этот зал предстал перед зрителями в своем преображенном и обновленном виде.
Это была Галина Чурак, заведующая отделом живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи. А сейчас прошедшая неделя глазами народного артиста России Олега Басилашвили.
Замечательно. Неделя прошла. У меня отпуск. Поэтому, начиная с утра до поздней ночи, мне звонят по телефону и требуют, чтобы я что-нибудь сделал. Поэтому я пока отпуска еще не чувствую. Но он у меня скоро начнется. Должен вам сказать, что на этой неделе или чуть раньше я посмотрел замечательный сериал по Варламу Шаламову «Завещание Ленина». Я восхищен режиссером, его добросовестностью, его честностью и порядочностью, и артистами, каждый из которых замечательно играет в этом сериале, что весьма трудно. Я потрясен своевременностью выхода этого сериала на экраны телевидения, потому что давно пора напоминать людям о том, какими мы были людьми в период сталинщины и кем мы стали в результате его селекции. Что же касается личной жизни, ну что, вот сейчас ремонтирую я дачу, читаю Достоевского, читаю большие материалы о товарище Сталине, может быть, им пригодится для работы. 2 дня тому назад ко мне приехала младшая дочь из Москвы, она работает журналистом в Москве, вот она приехала нас навестить. Мы с ней ходили в кафе, ходили в магазин, купили для кухни стол и 4 стула. Вот так вот мы живем.
Скажите, а какие-то сильные впечатления, скажем, от событий политических, экономических, были у вас на минувшей неделе?
Да, я прочел в газете, по-моему, в «Известия» относительно небоскреба «Газпрома», который пытаются соорудить в нашем Петербурге, относительно того, что художественный совет или совет по культуре города, я не помню, как это называется, одобрил возведение в будущем вот этого самого небоскреба, который в городе позвали газоскребом. А потом я прочел в другой газете опровержение. Оказывается, ничего подобного не было. Оказывается, все члены этой комиссии, которая обсуждала возможность возведения именно в этом месте, на Охте, этого гигантского небоскреба «Газпрома», высказались категорически против и правильно сделали. Это было радостное событие в моей жизни, потому что я понял, еще раз убедился в том, что художественная и культурная элита нашего Петербурга, в общем, остается элитой на самом деле, ибо возведение вот такого рода небоскреба в этом месте города является, ну, началом гибели всего петербургского ландшафта.
Народный артист России Олег Басилашвили. Рубрика «Моя неделя» в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 12 часов и вечером в воскресном эфире. Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. И сразу после выпуска новостей не пропустите программу «Время за рулем». Тема выпуска сегодняшняя – транспортный налог и качество дорог. Свердловская область 2 раз повысила размер этого налога. По тому же пути идут и некоторые другие регионы. В студии программы «Время за рулем» депутат Свердловской областной думы Георгий Перский и активист местного комитета по защите прав автомобилистов Наталья Соколова. Слушайте программу «Время за рулем», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент США надеялся, что дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить
адвокат
различия.
Адвокат Гранта Динка Фитхиези Тим потребовала также судить сотрудников.
Ледовая страна. Слух о нашей силе прошел по Гватемале.
В забастовке намерены присоединиться 10 тысяч машинистов локомотивов, что еще более...
Свободный осложнее. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».